«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы» на канале «Ищем выход». И в этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые сумели захватить и удерживать абсолютную власть, но по каким-то причинам с ними расстались. Некоторые наши герои по естественным причинам, потому что дням их жизни наступил конец. Некоторые герои были отстранены от власти, кто-то дожил до суда, кто-то дожил до расстрела, до казни. До расстрела наши герои пока дошивали только даты, других видов казни пока нет. Но кто знает, что будет дальше, потому что мы не только о 20 веке говорим, а о временах гораздо более древних тоже. Но сегодняшний наш герой, он прямо из 20 века, из совсем недавней нашей истории. Это такой прекрасный ближневосточный мужчина, как Саддам Хусейн. Ну а рассказывать о нем вам будет петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Будем рассказывать сегодня про импозантного усатого мужчину, у которого было все, а он умудрился так все организовать, чтобы его судили трибуналом, приговорили к смертной казни и привели этот приговор в исполнение, что для диктаторов случай крайне редкий, к несчастью. Но прецеденты, тем не менее, имеются. И, ну, тоже вот заранее, да, анонсируя, казалось бы, трибунал почему принимал решение? Потому что были доказаны совершенно очевидные злодеяния, ужасные преступления Саддама Хусейна, пока он находился на вершине власти, как он отправлял на смерть десятки, сотни тысяч людей. А тем не менее в современном Ираке хватает людей, ностальгирующих по тем временам, когда был порядок, когда нас все уважали, то есть отрезвление не произошло среди миллионов иракцев. А с другой стороны, тоже вот эта вся любопытная история, когда играют крупные державы, на чьей стороне будет Ирак, потому что Саддам Хусейн как-то так все умудрился организовать, что устроил социализм, а коммунистов расстреливал, а Советский Союз с ним все равно дружил и оружие поставлял. Ну и как все это происходило, и как не повторять этих ошибок, давайте расскажем тогда подробнее в сегодняшней программе.
Ну, начало... Да, я только напомню нашим слушателям и зрителям, что вы смотрите канал «Ищем выход». На нас можно и нужно подписываться, не забывайте об этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на нашу программу, обсуждайте все, что вы здесь видите, со всеми, с кем вы считаете нужным это обсудить. Я Марк Нуждин, и поехали.
Родился будущий диктатор в 1937 году около города Тикрит, это к северу от Багдада, северная половина центрального Ирака, в бедной крестьянской семье. Причем некоторые исследователи считают, что родился-то он на 2 года позже, это впоследствии, когда ему надо было жениться, специально прибавили 2 года, потому что невеста была постарше, решали все родственники, и было неприлично, что жених помоложе. Но принципиально это ничего не меняет, потому что сам Саддам Хусейн впоследствии, не стесняясь, рассказывал, что в его печальном детстве даже пара обуви считалась предметом особенной роскоши. И несчастья у Саддама Хусейна начались еще до его рождения, потому что умер его отец, не дождавшись появления сына на свет. То есть сразу его мать уже вдова с ребенком на руках. Ну и как рассказывают защитники клановой системы, а в Ираке клановость, вот эта вся племенная, она до сих пор очень сильна. Это же важно, чтобы была родня, братья, сестры, чтобы все были многодетны, о тебе позаботятся. Ну, о Саддаме Хусейне, о несчастном маленьком, никому не нужном, тоже позаботились, потому что у его матери был брат, офицер, кстати, который оказал огромное влияние на своего племянника. Ну, вот он какое-то время мог, соответственно, заботиться о сестре, но это уже 40-е годы, Вторая мировая война. Ирак находится под протекторатом Великобритании, а все эти вот иракские офицеры, которые мечтают о том, чтобы сбросить колониальное иго, возродить независимость, в начале 40-х англичанам очень не нравились, и, соответственно, дядюшка попадает в тюрьму. Несчастья, соответственно, продолжаются. Но у его матери был тоже брат родной, и, соответственно, у его отца был тоже брат, и, соответственно, Саддам Хусейн попадает уже к другому, к своему дяди по отцовской линии, и вот про этого человека он потом рассказывал, что несчастья умножились, потому что отчим его не любил, бил, а чтобы не просто так у него была в приживалках бывшая жена умершего брата, он на ней женился, соответственно, у Саддама Хусейна появилось еще 5 единоутробных братьев и сестер, но Никакого счастья это ему не принесло, потому что отчим его, как я уже сказал, мучил, притеснял, даже в школу не отправил. И спасение пришло только когда тот дядя по материнской линии вернулся таки из тюрьмы, нашел своего племянника, опять забрал к себе и с ужасом увидел, что мальчик-то уже 10 лет, а он ни читать, ни писать не умеет. Ну, понятно, что там в нищете, но надо это дело как-то исправлять. И, соответственно, он позаботился о том, чтобы хоть в какую-то начальную школу маленький Саддам Хусейн пошел. Не все одобряют действия дяди, потому что, ну, мы-то знаем уже по факту, что выросло из Саддама Хусейна, а так, может быть, в безвестности где-то пас бы там дальше. Овец, баранов, никто бы о нем никогда бы особенно не узнал. Но пошел он, соответственно, в школу, выучился читать и писать, погрузился в идеи арабского национализма, которые были очень популярны и тогда, и сейчас. Ну, то есть как? Когда-то был Великий Халифат, когда-то арабы владели гигантской империей от Атлантического океана до Индийского, и все перед ними трепетали. Это был центр цивилизации, а потом почему-то вся эта империя распалась более чем на 20 государств, ну и до сих пор, где все вроде бы говорят на одном и том же языке, один тот же алфавит, все мусульмане, но почему-то вот государство не общее. А империалисты этим пользуются. Соответственно, надо объединить, надо вот вернуться к тем самым временам, вот этот панарабизм, соответственно. И вот Саддам Хусейн всю эту тему полюбил. С детства, благодаря дяде, более того, там оказался еще один родственник, сыгравший потом важную роль в его судьбе, более дальний, но еще более влиятельный, тоже из офицеров, Аль-Бакр, который впоследствии даже стал лидером Ирака. И вот такая вот родня сыграла важную роль в судьбе Саддама Хусейна, тем более, что взрослее, выяснил, что он достаточно такой энергичный, активный, или, как говорили его недруги, просто всех ненавидел с детства, мечтал как-то всем поскорее отомстить, доказать, что он тоже на что-то способен. И в 1955 году он перебирается в Багдад. Жизнь кипит, империи рушатся, потому что это же империалисты, это уже не те британские, это же послевоенный период в самой Великобритании. Сколько вот дискуссий о том, что надо избавляться от этих колоний, зачем нам это бремя, все должны быть свободными, Индия уже добилась независимости, просто надо как-то максимально разумно к этому подойти, чтобы не было хаоса гражданской войны, в числе прочего, пример Индии очень поучительный, да, там противостояние Индии и Пакистана. Британская администрация к этому готовится, есть какие-то нетерпеливые люди, в том числе вот молодой Саддам Хусейн, который вот все знает, все зло от империалистов. Сейчас мы у них все отберем, и тогда-то уже наконец-таки по-хорошему заживем. Но как вот, ты молодой, тебя никто не знает, кроме тебя есть другие, более влиятельные, более могущественные люди. Как вот пробиться на вершину вот этого оппозиционного движения? Ну и здесь вот он как-то попытался найти себе соратников и примкнул к партии, которую тоже многие названия, наверное, слышали, ПАС. Такая вот, по-своему, печально известная партия. На каком-то этапе, кстати, в Ираке стала некой разновидностью «Единой России». Если ты вот не в БАС, соответственно, у тебя и карьеры никакой не будет. А на том этапе это маленькая маргинальная партия, о которой никто особенно не знает, причем она же панарабская, соответственно, она не иракская как будто бы партия, а она вот, ну, как минимум совместно с Сирией, потому что все же должны страны объединиться, потом к ним примкнут другие, никакого раскола, и тогда-то уж будем противостоять этому империализму. И это еще 50-е годы, когда многие арабские страны достаточно бедные еще, не начался вот этот вот бум. Но партия, еще раз повторимся, маленькая, а Саддама Хусейна туда кандидатов в члены берут, а в члены не принимают. Это еще надо заслужить, чтобы ты вот в партию был принят. Но, тем не менее, вот он очень активный, решительный человек, а тем временем в Ираке происходят другие события. Там англичане, как я уже упомянул, управляли, да, страной, и вот они придумали, пусть будет монархия, пока там они готовятся к переходу на более высокую ступень социального развития, но резко так получается, чтобы республика вдруг появилась. Ну вот, зато светская, всяко лучше, чем религиозный фанатизм. Но не получается у англичан всеми этим процессом управлять, потому что происходит переворот, короля убивают, свергают, все это движение возглавляют военные, в стране такой вот некий хаос. Ну и как водится, власть оказывается в руках военных. Про Саддам Хусейн это ни разу не военный, все вот никак ему не удается приобщиться к этой ко всей. Это, кстати, многим не очевидно. Если многие видели портрет Саддама Хусейна, то он там через раз в погонах, в каких-то мундирах, но это ни разу не военный человек, в армии никогда не служил, потом сам себе все звания присваивал, типа Сталина, например. Ну так вот, в 1958 году происходит переворот, власть захватывает генерал Касем, и он строит собственное государство. Более того, он, например, не видит никакого будущего в этом панарабизме, потому что, ну вот если объединяться, например, Иордания, Сирия и Ирак, значит, там будет какой-то один лидер. Совершенно не факт, что этим людям будет Касем. Зачем тогда нам единое государство? Пусть будет три, зато вот в этом, в своем Ираке, у меня вот все шансы, у меня и так власть. Соответственно, зачем мне какая-то там коалиция с Иорданией? Ну, то все, разрушает в глазах панарабистов. Получается, он такой преступник. Саддаму, его соратникам, все это страшно не нравится. Тут тоже надо на всякий случай оговориться, потому что Саддам Хусейн, придя к власти, вовсе не создал будущее. Да и никто из этих панарабистов ничего не создавал. Это все путь к власти очень удобный для того, чтобы под предлогом создания чего-то общего и единого захватить власть в чем-то маленьком, а потом уже оставаться там диктатором. В общем, все это и не ради свободы уж тем более. Ну так вот, но тем не менее следует первый арест Саддама Хусейна. Он оказывается в тюрьме. И тоже вот вся эта история очень поучительна, потому что почему-то иногда Путина любят сравнивать с Саддамом Хусейном. Вот диктатор, вот начал агрессивную войну, напал на соседнее государство. Все вроде бы с Путиным сходится. Но Путин никогда не сидел в тюрьме, не организовывал никаких покушений. И уж тем более так вот за власть не боролся, это просто вот бездарные назначения, по сути. Приходится даже Саддам Хусейна, этого чудовища, для этого тоже вступаться своеобразно. Потому что даже до его уровня Путин не дотягивает, ну вот по самостоятельности какой-то. Ну так вот, а зреет заговор, потому что многие недовольны властью Кесема, а еще и Кесем оказался не таким уж людоедом. Во всяком случае, Касем, извините, во всяком случае, Саддама Хусейна отпускают из тюрьмы, видите ли, не все доказано с его экстремизмом. И что делает неблагодарный Саддам Хусейн? Тут же примыкает к заговорщикам, которые собираются этого генерала Касема убить, потому что он им не нравится. Вот как вот. Но потом Саддам Хусейн все свои выводы, конечно же, сделал. Вот что значит отпускать на свободу своих политических недругов и врагов, даже если они просто под подозрением. Это, конечно же, неправильно.
Я напомню нашим зрителям и слушателям о том, как нам можно помочь. Зайдите в описание программы, пожалуйста, там все написано. Все способы хороши, потому что они ведут к одной конечной цели, к тому, чтобы мы продолжали выпускать все новые и новые программы для того, чтобы делать вашу жизнь более насыщенной информационно, более интересной, более красочной и многогранной. Большое спасибо всем тем, кто нам уже помогает. Знаете, что у нас нет других источников финансирования, кроме вашей помощи, уважаемые наши зрители и слушатели. И если не получается сделать разовые пожертвования или подписаться на постоянные пожертвования, то помогайте другим способом. Ставьте лайк, подписывайтесь. Здесь это тоже очень важно для нас и для продвижения нашего канала. Ну, возвращаемся как раз к той череде событий, которая в конечном итоге привела Саддама к власти.
Ну, Саддам Хусейн, еще раз напомним, в гуще событий активно включается в любые процессы, достаточно беспринципный. Человеческая жизнь для него ничего не стоит, потому что вот заговорщики организуют покушение на генерала Касема, Саддам Хусейн охотно в него включается, а дальше получается, что он еще и очень недисциплинированный, зато очень амбициозный, потому что вот он хочет быть во главе всего и сразу, и он нарушает план заговорщиков, первым открыв стрельбу, тем самым Касем спасается от, казалось бы, неминуемой смерти, более того, гибнут люди, которые покушались на Касема, в числе прочего, получают ранения, причем, судя по всему, еще и сам Саддам Хусейн, но умудряется сбежать с этого места покушения. Вот дальше опять любопытное там сравнение, когда говорят, вот там Путин создает культ личности. Культ личности должен основываться, ну, хотя бы на какой-то легенде. Что-то вот должно быть с человеком, которого окружает ореол славы, чего-то особенного, да, что-то в прошлом. У Путина этого нет ничего. Сколько бы он ни выдумал, но он, может, сойдет с ума и будет уже рассказывать, что это он, плавь там, переплывал Неву, высаживался на Невском пятачке в 42-м году. Ну вот, это уже будет такой яркий симптом, но и не удивлюсь, если будет, а так-то никакой легенды нет. А у Саддама Хусейна есть, потому что он покушение организовал, а потом скрылся, сбежал, и сам потом охотно рассказывал, что он 4 дня скакал на коне до родного Текрита, а потом лично вынул из себя пулю, а потом скрывался и мечтал только об одном – продолжить борьбу. Ну вот, если Путин такое расскажет когда-нибудь, то срочно зовите санитаров. Ну так вот, а дальше получается, что надо как-то скрываться, потому что теперь-то ты уже не какой-то человек на митинге, да, там в каком-то одиночном пикете, ты преступник, который покушался на главу государства, да, пусть диктатора, но этот диктатор тебя еще умудрился из тюрьмы отпустить, и ты такое устроил. Ну и получается, надо покинуть страну, становиться политэмигрантом. Тоже история, казалось бы, не опасная, тем более, как мы уже говорили, Саддам Хусейн состоял в партии, которая была такой интернациональной, чем-то напоминала такие коммунистические, когда неважно, какая страна, важно, что вот партия Баас, она вот просто за панарабизм, за объединение арабов, и, соответственно, перебравшись из Ирака в Сирию, ты находишь там соратников, которые целиком за тебя, которые тебе будут помогать, накормят, напоят, а еще позаботиться о том, что образование-то у тебя начальное, еле-еле, и пока вот сейчас вот такая образовалась пауза, неплохо бы подучиться, и отправляют его в Египет, в Каир, учиться на юриста, и там еще и стипендия Саддаму Хусейну перепадает. Казалось бы, все неплохо, он еще действительно совсем молодой. Просто в Египте власти тоже относятся к подозрениям ко всем этим молодым активистам. Это вот тоже, кстати, любопытный пример. В Египте, конечно же, большинство населения арабы. Почти все говорят на арабском языке. У себя-то они называют египтяне, хотя к тем самым египтянам вот той 3000-летней давности вроде бы и не имеют отношения. По-всякому, в общем, бывает. Это когда вот спрашивают, а при чем тут Ингерманландии, ингры, ингрийцы. Ну, вот так вот с названиями по-всякому стран происходит. Ну, в общем, власти Египта тоже арестовывают Саддама Хусейна за всю его непонятную политическую активность. Не все в восторге светских властей от этих панарабских идей. Это они еще тогда не столкнулись с этим агрессивным исламизмом. Это еще впереди. Но это опять-таки все не очень опасно было для Саддама Хусейна, там его, конечно, никто в тюрьмах не пытал, но, тем не менее, очередное заключение. А в его родном Ираке происходят очень важные события, потому что другие заговорщики все-таки сумели убить генерала Касема, захватить власть, это снова военные. Конечно же, немедленно возвращается на родину Саддам Хусейн, но за то время, несколько лет, пока он был в эмиграции, там уже другие лидеры в оппозиции, его особенно никто не знает. Еще раз повторюсь, очень важно, чтобы была какая-то клановость. Единственное, что ему пригодилось, что среди этих заговорщиков был его дальний родственник, который его давным-давно знал, генерал Аль-Бакр, который вот как-то его к себе взял на какую-то небольшую должность, такую вот получиновничью, но хоть как-то вот пристроил Саддама Хусейна где-то при власти. Хотя никакого, опять-таки, еще раз вот повторюсь, возвышения пока не произошло. Более того, зато произошел раскол в партии Баас. Опять-таки, все по тем же самым причинам. Хорошо быть первым человеком вот здесь, у себя в Ираке, чем вторым в какой-то партии, или третьим, или пятым, которая якобы общая для всех будет арабов. Ну, там еще, опять-таки, социализм или не социализм, как относиться к исламизму или... а еще сунниты и шииты. Ну, в общем, даже не буду погружаться. Раскололась партия громкогласно. Очень забавно, потому что они все друг друга исключили. Кто из них более истинный, кто из них настоящий Баас, а кто там к нему примкнул. Опять-таки, все это любопытно читать. В нашем случае не очень важно. Но Саддам Хусейн, опять-таки, известен как вот этот баасист, потому что он эту партию впоследствии себе, ну вот иракский филиал, присвоил и сделал, наверное, самым известным. А тем не менее, в Ираке никакого порядка не произошло. Опять-таки, борьба генералов за власть внутри себя уже происходит. И власть захватывает очередной генерал фамилии Ареф. Это я еще не погружаюсь вообще в все эти перипетии. Это не очень вроде бы важные фамилии, но понятно, вот просто про сложный путь Саддама Хусейна к власти. За все пришлось бороться лично. И опять-таки начинается такая борьба за власть между этими людьми, что теперь уже арестован и Аль-Бакр, покровитель, соответственно, Саддама Хусейна. Саддам Хусейн входит в подполье, а потом и его арестовывают и бросают в тюрьму. И здесь все уже гораздо сложнее. Никто ему не доверяет, соответственно, особенно человек, который у власти, генерал Ареф. И там, скорее всего, Саддама Хусейна пытали. Но и какие-то выводы свои он тоже, наверное, сделал из этого заключения. Как это полезно, наверное, кого-то пытать или любые показания, соответственно, можно выколотить из человека. Но тоже вот не такой уж оказался живодер и Ареф, потому что не казнили ни Аль-Бакра, ни Саддама Хусейна, хотя это были его очевидные противники. Более того, в 1966 году помогли Саддаму Хусейну из тюрьмы сбежать. Но опять-таки, это все, как это влияет на последующие легенды, да? Ты за свои убеждения находился в тюрьме. Ты из тюрьмы сбежал. И сбежал для того, чтобы продолжить борьбу. Представляете, вот Путин бы что-то такое рассказывал, песни бы про это пели. Сталин когда-то бежал из Туруханского края ссылки, а Путина нет вообще ничего. Но опять политэмиграция. А тем не менее опять без Саддама Хусейна, этот уже 1968 год, происходит очередной переворот, свергают на этот раз генерала Арефа, и теперь приходит к власти очередная группа военных в коалиции с партией Баас. И вот здесь тут чуть больше повезло Саддаму Хусейну, потому что Аль-Бакр становится уже главным в этом новом правительстве, главным из военных. Но они как-то между собой договорились, кто какие должности займет. Но, а иначе какой смысл призвать военный переворот? Не за свободу же, да, а только для того, чтобы министерские посты распределить. Ну и Аль-Бакр вспомнил о своем дальнем молодом перспективном родственнике. И вот тут вот уже, когда вроде бы Баас у власти очень условно, потому что всем заправляют военные, а за каждым из военных реальная сила из его подчиненных. И вот тут вот уже поднабравшийся опыта сравнительно молодой 30-летний Саддам Хусейн и раскрылся. Как вот потрясающий интриган, как мастер устраивать какие-нибудь сложные схемы, потому что поэтапно он начинает отстранять от власти всех вот этих генералов, которым, понятное дело, он тоже не доверяет, особенно они ему и не нужны, но расчищает себе дорогу, но действует какими-то очень такими изящными способами. Наверное, что-то читал даже вот по истории советских вождей. Мы вот в предыдущем цикле рассказывали, потому что какой-нибудь из этих незадачливых генералов, который вроде бы какой-то важный министр, может быть, даже премьер-министр, но покидает пределы Ирака на какое-то время, в командировку уехал, а тут же происходит какое-то совещание, на котором принимается решение отстранить его от власти за какие-нибудь там прегрешения. Ну, это как Хрущев. Оказался в отпуске подальше от Москвы, тут вот его товарищи и проводят быстренько какой-нибудь нужный пленум. А если Хрущев не успел вернуться, один раз успел, другой раз не успел, и все, и оказалось, что до пенсию. Ну и здесь то же самое, там не всегда расправы были, не всегда таким уж кровожадным был Саддам Хусейн, где-то был достаточно осторожным, потому что можно было политического противника отправить послом куда-нибудь. Вроде бы и не обидели, и отказаться невозможно, в Советский Союз, например, отправить, да, это же престижно. А с другой стороны, ты уже ни на что не влияешь, и из политической борьбы выключен. Или более сложные схемы, когда надо вот какое-то такое политическое обвинение предъявить генералу, чтобы от него отшатнулись все. Здесь тоже вот очень ловко воспользовался одним из событий Саддам Хусейн. Вот сейчас надо его привести в пример, потому что уж очень актуальная тема. Дело в том, что проблема Палестины, палестинского народа, существует не последний год, а гораздо раньше, несколько десятков лет. И палестинские беженцы существовали и раньше. Просто вот проявили сердобольность один раз в Иордании, приняли у себя десятки тысяч палестинских беженцев, спасая их, ну я буду говорить штампами, да, советскими, от агрессивной израильской военщины, это все арабо-израильские войны, конфликты, мы так сейчас глубоко в них не погружаемся. А потом эти беженцы такое устроили в Иордании, что с трудом иорданская светская власть смогла удержать власть, а просто с тех пор больше почему-то никто в арабском мире палестинских беженцев принимать к себе не хочет. Никаких. Но как этим воспользовался Саддам Хусейн, когда фактически эти палестинские беженцы устроили гражданскую войну на территории Иордании? Он одного из генералов обвинил в том, что тот ничем не помог этим самым палестинским повстанцам. Хотя генерал и повлиять на это никак не мог. Но прозвучало так, что от генерала отшатнулись все сторонники, я уж фамилии не погружаюсь, да, и еще от одного, соответственно, соперника, Саддам Хусейн, избавился. Все это не быстро происходило, на это уходили годы терпеливой борьбы, но и Саддам Хусейн достаточно молод. И вот постепенно он становится таким человеком номер два, потому что человек номер один – это авторитет Аль-Бакр, а при нем вот Саддам Хусейн, вице-президент, но как-то подспудно получается, что он курирует спецслужбы, что он начинает курировать различные армейские подразделения, начинает влиять уже гораздо более серьезно на экономику, и тоже вот как в свое время Сталин расставляет просто на посты своих людей. Но у него еще более простой путь, чем у Сталина. У него много родни, а даже если не родня, но человек родом из Тикрита, из твоего родного города, из твоего родного клана, то это такой уже по определению человек свой, Лишний раз ему трудно будет тебя предать, но только если он не сам лично амбициозный, но в коалицию с кем-нибудь вряд ли будет вступать. Понятно, что это будет уже не шиит, а суннит, что тоже важно было в религиозных противоречиях. Но, в общем, вот таким самым простым путем, не по талантам, не по способностям, а чисто по родству поклановости, Саддам Хусейн расставляет на высшие посты десятки людей постепенно, медленно, а тем самым у него власти, получается, в руках начинает сосредотачиваться. И чистки тоже вот он любопытно проводит, но это в нашем случае сейчас особенно актуально, мне, например, да, как иноагенту, потому что какое может быть обвинение для человека? Иностранный агент. Это вся тоже давешняя история. Всегда можно обвинить, причем огульно, да, например, и в том, что человек работает на Израиль. Иностранное враждебное государство. Иностранный агент. И под этим делом, соответственно, его или арестовать, или казнить, или просто исчезает человек. Ну, в лучшем случае, там, отстранят от власти. Вот так происходило все реже и реже. Ну и получается, что к 70-му году Саддам Хусейн уже практически все рычаги власти в своих руках сосредоточил. Но тем не менее, Аль-Бакр все еще остается у власти. Вот последнего этого решения с ним не торопился Саддам Хусейн, но он уже до такой степени был влиятельный. Он, кстати, все еще изображал из себя такого скромника. Вот лишний раз пока в золотом мундире никуда не ходил, зато уже начинает активно включаться в процессы уже международной жизни. В числе прочего, например, в 1972 году он посещает Москву. Ну и как я это анонсировал, это тоже лицемерие коммунистов советских, потому что Саддам Хусейн коммунистов иракских не любил, отправлял их на казнь десятками, запретил потом еще и коммунистические газеты. Поначалу там им даже разрешали выходить. Опять-таки, в сложной этой внутриарабской борьбе на каком-то этапе кто-то из диктаторов, предшественников Саддама Хусейна, с коммунистами мог даже в коалицию входить. Но тут вот Саддам Хусейн у себя на родине с ними не церемонится, а потом приезжает в Советский Союз. А там же что главное? Сказать, что ты против Америки. А еще, что вот какой-никакой социализм готов строить. Ну и тогда все. Тебе и специалистов отправят. А еще, что было очень важно для Саддама Хусейна, современную советскую военную технику. А так как у Ирака еще и деньги водились от продажи нефти, то все еще больше упрощалось, потому что можно было покупать. От Фиделя Кастро нечем было расплачиваться. Я вот рассказывал там в предыдущих программах, что Че Гевара злился. У вас 1000 танков, а вы нам жидитесь из Москвы хотя бы 500 дать. Что это такое? А что вы нам за это? Что это за буржуазный такой империализм, советский какой-то? Тут Саддам Хусейну было проще. Вот вам танки, вот вам доллары. Общий язык он нашел, но получилось, что он заучился этой дружбой с Москвой. Кстати, на долгие десятилетия советской и иракской охотно принимали. У него была, правда, такая очень специфическая проблема, которая до сих пор в Ираке присутствует, курдская. Тоже все, наверное, слышали. Есть такой народ, который проживает, получается, на стыке Турции, Ирана, Ирака, который обманывает уже много десятилетий, обещая им их собственное курдское государство, а в реальности периодически устраивают расправы, геноцид. Ну и в этом преуспел, в числе прочего, Саддам Хусейн. Ну и здесь он расправился. А еще вот он как-то удачно сумел национализировать, наконец-таки, ну это вот уже в начале 70-х годов, нефтедобывающую промышленность иракскую. А тут 73-й год, тут, соответственно, очередная арабо-израильская война, глобальный нефтяной кризис, цены на нефть скакнули, и больше всего это пригодилось таким режимом, как вот советские законсервировало, и застой начался, вообще никакие реформы уже были не нужны, косыгинские. Зачем? Вот деньги от нефти есть. Косыгин, кстати, тоже приезжал в Ирак, встречался. Единственный, наверное, вменяемый член Политбюро, петербуржец. Вот так вот. И вот этот хлынувший в Ирак дождь золотой, да, ну, из черного золота, позволил, в числе прочего, еще и резко поднять уровень жизни иракцев. То есть все, казалось бы, у Саддама Хусейна начинает налаживаться после войны судного дня, и вот он начинает эту масштабную программу, за которую его очень хвалили в Международном валютном фонде, например, не просто так деньги себе присваивать, не просто так устраивать дворцы с золотыми унитазами, а строить дороги, строить аэропорты, строить современные порты для того, чтобы принимать более крупные суда, а еще, чтобы было больше школ, а еще вот программа грамотности, а еще он тут уж всегда похвалят на Западе, что женщина тоже человек, и женщина тоже должна учиться читать. Это все правильно. И тут мы тоже за это, конечно, Саддама Хусейна осуждать не можем. И такая тоже удивительная история, что еще и стали прибывать в Ирак, который до этого был очень бедной страной, мигранты трудовые, ну, из других арабских стран, потому что там зарплата была выше. На каком-то этапе Ирак опережал по темпам развития, по доходам на душу населения и Арабские Эмираты, и Кувейт, и Саудовскую Аравию. И все было бы ничего, если бы вот как-то тихо, мирно этим диктатором бы оставался, но хотелось чего-то большего.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Ну вот, я надеюсь, вы все подписались, поставили лайк. Большое вам за это спасибо. Помогайте деньгами, не забывайте. И давайте мы продолжим возвращаться к тому моменту, когда Саддам уже, в принципе, находится на вершине. Ну, может быть, там не все там полномочия еще в его руках, но он уже многое может.
Ну, полномочия формально все. Просто остается еще лидер государства, уважаемый всеми, генерал Аль-Бакар. Но у того проблем со здоровьем, он ни во что особенно не вмешивается. И Саддама Хусейна все это устраивает более-менее. Еще золотой дождь. А еще вот хочется чего-то большего, чем просто благополучие для иракцев. Как Саддам Хусейн впоследствии рассказывал, мне все равно, что говорят обо мне при жизни, что будут говорить при смерти. Я думаю о том, как будут судить обо мне лет через 400, а то и через 500. Вот как замахивался, а значит, вот в числе прочего, вот это наша партия БААС, вот мы пришли к власти, соответственно, если ты хочешь делать карьеру, хочешь занять какую-то должность, ну, вступи для начала в партию. И все это было не коммунистическое, там идеологии как раз было не очень много, а больше вот напоминало Единую Россию, когда вот надо примкнуть к такой партии жуликов и воров, как ее Навальный называл, по большому счету, такой вот аморфный, без особой идеологии, ну тогда у тебя, соответственно, все будет в порядке с карьерой, а еще тем самым ты свою лояльность доказываешь высшей власти. Высшая власть в итоге все равно оказывается в руках одного человека, а всех несогласных Саддам Хусейн уже там не колеблется, отправляет на смерть, в том числе, еще раз повторюсь, коммунистов десятками, запрещая, в числе прочего, коммунистическую партию, что никак не отражалось на его дружбе с Москвой. Вот это тоже все своеобразное лицемерие. Но коммунисты не шинные агенты тоже. Он так и говорил. Коммунисты в первую очередь на кого оглядываются? Понятное дело, на Советский Союз. А мы должны строить независимое государство. Зачем нам эти иностранные агенты? А с Москвой дружить все равно будем, потому что где иначе мы будем покупать танки и самолеты? Ну так вот, ну и здесь, наконец, вот в 1979 году Аль-Бакар объявляет о том, что он уходит в отставку с высшего поста государства. Там разные есть сведения, держали ли его под домашним арестом или как-то его по-хорошему уговорили. Тем более здоровье у него еще, повторюсь, было уже не очень, человек был немолодой. В расцвете сил Саддаму Хусейн только. Ему вот всего там 40 лет, и он на всякий случай, соответственно, занимает все высшие посты в государстве, и президента, и премьер-министра, а еще и председателя революционного командования. Это тоже очень важно, ведь когда пришли к власти баасисты, они же объяснили, что это революция целая была. Они покончили с этим старым, продажным, преступным миром, с этими вот людьми, которые действовали по указке своих покровителей из-за рубежа, то ли из Тель-Авива, то ли из Вашингтона. Так это уже универсальный абсолютно, да, случай, когда во всем своих предшественников обвиняешь в том, что они против собственного народа. Ну а дальше там сам свой народ загоняешь в концлагеря сотнями тысяч, но это же уже ты не по указке действуешь, поэтому тебе все можно, и потом тебя все, соответственно, любят. Ну и теперь вот, ну, можно считать, что с 1979 года это уже абсолютная власть у Саддама Хусейна, и вот тут-то, казалось бы, уже можно было бы строить себе золотые дворцы, с деньгами все в порядке. На Западе к тебе относятся, в принципе, неплохо, лишь бы нефть не перестал поставлять, потому что, ну, из-за чего? В числе прочего, случился масштабный кризис, это когда арабские государства в знак протестов поддержку палестинского народа против израильской военщины, просто объявили бойкот, эмбарго ввели на продажу нефти таким странам, как Соединенные Штаты, Великобритания. Ну и там, вот если смотреть эти фотографии 1973 года, многокилометровые очереди на бензозаправке, казалось, что все, апокалипсис, катастрофа, как без бензина, что ж теперь с нами со всеми будет. Ну, на Западе-то подготовились, пережили, и арабские страны опять стали нефть продавать. Но цены на нефть как скакнули с тех пор, так вот и достаточно к тому вот уровню 73-го года, до такого вот еще пока не падали. Ну так вот, но неугомонный Саддам Хусейн придумал себе новую, не то чтобы проблему, а новое занятие, потому что, ну, ты партийный лидер. Но сколько бы ты ни говорил про панарабизм, например, а ничего пока не происходит. Надо что-то делать. А еще оказались у него враги. Причем, как ни досадно, в исламском мире. Потому что к тому времени в Иране, в бывшей Персии, произошла исламистская революция, пришли к власти религиозные фанатики, и религиозный лидер Хомейни испытывал личную неприязнь к Саддаму Хусейну. Ну, личную, вот считал его выскочкой, терпеть не мог. Во-первых, потому что Саддам Хусейн суннит, выходец из суннитского региона, шиитов, соответственно, притесняет, а в Иране господствуют шииты, тут даже не погружаясь, потому что разница между шиитами и суннитами меньше, чем между православными и католиками, но неважно, уже есть повод для неприязни. А еще с точки зрения вот таких вот религиозных ортодоксов, неправильно, чтобы женщины ходили в школы лишний раз, да еще и, может быть, с непокрытой головой, ну и всякие другие вещи, которые Саддаму Хусейну просить нельзя. И досаждало все это очень Саддаму Хусейну, и он придумал, а надо просто провести специальную военную операцию, поставить этих взорвавшихся аятолл на место, потому что вот ты когда выходишь на парад, а перед тобой проезжают сотни танков, в небе сотни современных самолетов, проходят десятки тысяч гвардейцев, все тебе кричат «Ура!» и понятно, что по одному твоему приказу сейчас они за три дня дойдут до Тегерана, и Тегеран будет наш. А особенно если ты окружил себя не профессионалами, а родственниками, коррупционерами, которые докладывают только тебе то, что тебе самому нравится, то, что ты хочешь от них услышать. Что сейчас там в Иране все только нас с распротертыми объятиями встречать и будут. Ну, это примерно как Путин про Украину думал. Потому что началась Иран-Иракская война, затянувшаяся на 8 лет, обошедшаяся в сотни тысяч погибших солдат с обеих сторон, потери танков, сотни самолетов уже не так важны, а за это время не произошло на линии фронта практически ничего серьезного. Он смещался поначалу, пока наступал Ирак в сторону Ирана, не глубоко. Потом стал смещаться обратно, когда Иран начал свое контрнаступление, но тоже не очень глубоко. Обе страны устраивали бомбардировки городов друг друга, ну то есть от чего гибли еще и мирные жители, окончилось все тем, что в 1988 году пришлось заключать мир на тех же самых границах, с которых, собственно, все и началось. Другое дело – таланты Саддама Хусейна, который в 1988 году объявил, что небывалая победа, что победа из побед, повержен самый страшный враг, ордена и медали, триумфальные арки. Одна из них, кстати, сохранилась, очень необычная, даже вот нравится некоторым ценителям архитектуры. Это две руки, которые держат сабли, старинные арабские, эти сабли скрещены, получается. И вот это одна из главных достопримечательностей Багдада, до сих пор не разрушены. Ну так вот, ну а еще ты устраиваешь везде парады, концерты, потому что ты победитель. Главное все рассказать. Ну вот Путин, наверное, тоже об этом мечтает, даже проиграв все на свете, лишь бы Москву штурмом никто не взял, тогда ты всем расскажешь, что цели своего достигнуты, все победили, и давай направо и налево награды всем раздавать. Вот там, правда, еще одна была подспудно все это время проблема, потому что каждый раз, пользуясь тем, что силы Ирака отвлекаются, поднимали голову курды, и на каком-то этапе и Саддаму Хусейну тоже пришлось перебрасывать части с фронта, с Ирана, на подавление курдского движения за независимость, и там он уже вообще не церемонился. Там был настоящий геноцид, настоящий концлагеря, а когда пытались шииты на юге Ирака, соответственно, тоже поднять какое-то восстание, то и там геноцид, и там концлагеря, но все это в последующем трибунале пригодилось в качестве обвинений. А в ходе войны все-таки сумел сохранить и власть Саддам Хусейн. Правда, ничего не добился, страна разорена, получается, гигантские долги, Кроме тебя нефть продают еще и другие страны, денег ни на что не хватает. За время войны с Ираном Саддам Хусейн набрал кредитов на миллиарды, причем у кого? Впрочем, у других арабских стран, которые не воевали, нефть продавали, деньги у них водились. И ну, был когда-то просто у Саддама Хусейна прекрасный профицит. У него были миллиарды заначки, миллиарды долларов. А теперь ничего не осталось, было 30 миллиардов в запасе, а теперь 80 миллиардов долга. Например, такой был порядок. И почему-то Саддам Хусейн решил, что вот мы, арабы, а я тем более сражался-то не с арабами, Иран – это персы, да еще и шииты, а большинство арабских стран – сунниты, поэтому вы мне просто долг простите, а потом как-нибудь договоримся. А что-то не происходит. Лидеры других арабских государств говорят, мы, конечно, спасибо тебе, что суннит, а когда деньги вернешь Саддаму? И тут вот это так потрясло, такая обида у Саддама Хусейна, никаких выводов для себя он не сделал, и он придумал прекрасный способ решить все проблемы одним разом. Потому что к югу находится богатый, благополучный Кувейт, который, в числе прочего, тоже деньги Ираку давал. Зачем же возвращать Кувейт, если Кувейт можно захватить, а еще и он не разорен войной, а еще это же наша провинция как будто бы и есть, а еще выставим ультиматум для начала, потому что мы догадываемся, что кувейтцы так добывают нефть, что вот пробурив да, скважины на нашу территорию, выкачивают нефть, которая должна быть нашей иракской, а такого терпеть уже никак нельзя. Ну и это уже, соответственно, 1990 год. И вторжение в Кувейт. Ничему Саддам Хусейн не научился, а главное, что все тут получше получается. Кувейт – небольшое государство, сильной армии у него нет, быстро можно его оккупировать, тем более, что у тебя же воинские части, они же прошли опыт войны, причем война была очень тяжелая, потому что вот эти аятолы иранские, они, например, так вдохновляли своих солдат, что это все опыт кошмарный такой Первой мировой войны, когда люди идут фактически на убой, на вражеские окопы волнами. Идут, ну, 10 там трупами закидая, местные штурмы, ну, 10 против одного, ну, и как-то приносит все это успех. Особенно с учетом того, что в Иране население побольше, чем в Иране. Ну, так вот, у тебя опытные части, Кувейт захвачен, и дальше происходит почему-то неожиданное. Для Саддама Хусейна никто не смирился, никто не оставил его в покое, вводятся для начала масштабные санкции против Ирака, ну, в том числе с запретом просто покупать у него нефть. А дальше вот к ужасу Саддама Хусейна происходит знаменитая операция «Буря в пустыне», когда составляется коалиция, ну, во главе, понятное дело, США, которые заручились поддержкой других стран НАТО. И, кстати, на том этапе Советский Союз уже рушился в Москве, особенно никто возразить не мог, к счастью, какой-нибудь вето там наложить в ООН. И происходит блестящая операция, когда практически без потерь вот эта коалиция освобождает Кувейт от иракских войск, выясняется, что современные технологии гораздо важнее, чем численность войск, потому что ты никого не видишь. Пролетают откуда-то ракеты, бомбы, разрушается инфраструктура, и приходится просто отступать, ну, по сути, капитулировать. Кувейт освобожден. Это вот тоже пример очень любопытный, потому что западный мир может вмешиваться, когда захочет, против стран-агрессоров. Это я переживаю за несчастье и страдания Украины, которые оружие с трудом дают. Россия всем этим ужасно пользуется, просто уничтожает Украину, а в Вашингтоне все еще рассуждают, поставлять, не поставлять оружие, что с самолетами делать, потому что на каком-то этапе вот эти же союзники, коалиции легко устраивали, например, перекрытие неба, чтобы никакие иракские самолеты не могли летать даже над своей территорией. Их и там сбивали. Но это в первую очередь так защищали курдов, когда Саддам Хусейн, в числе прочего, стал применять и химическое оружие. Очень, кстати, надежно, очень эффектно. Но тут вот уж на Западе не терпели. Ну и в итоге все это тоже. Вроде бы Саддам Хусейн, у него там вспыхнули восстания после капитуляции в Кувейте внутри опять в очередной раз. Но из-за того, что не была проведена эта операция до конца, тогда, в 90-м году, не отправились войска коалиции на то, что штурмом взять Багдад и покончить с диктатурой Саддама Хусейна, который уже понятно, что агрессор, который уже известно, что устраивает геноцид курдов и собственных граждан, но тем не менее, вот он капитулировал, он сдался, Кувейт свободен, ну, казалось бы, ну, вот и хорошо. Получилось, что он расправился опять в очередной раз со всеми своими врагами внутри Ирака и начал возрождать опять очень быстро свою армию. Тут, кстати, очень поучительная история. После 1988 года он очень быстро, буквально за два года, возродил армию, но покупал снова себе танков и самолетов, для чего набрал новых кредитов, кредиты ему давали, а потом вот организовал вторжение в Ирак. Поэтому, ну, я считаю, никакое перемирие с Путиным невозможно в таких условиях. Это ему нужна будет только передышка для того, чтобы произвести больше вооружения, даже не лично Путину 2, Путину 3, любому, кто придет к власти в этой империи. Ну вот, а здесь все-таки процесс затянулся, но, тем не менее, на Западе не угомонились и стали выдвигать ультиматум. Ну, во-первых, санкции продолжали действовать, а потом санкции для, ну, не полной демилитаризации Ирака, а для того, чтобы прекратились программы по оружию массового поражения, любые в Ираке, и не просто на слово, а чтобы приезжали комиссии, проверяли, чтобы не было никаких фабрик по производству ядов и других вооружений. Саддаму Хусейну уже никто не верил, и в итоге это в 1998 году в Соединенных Штатах, тогда еще Клинтон был президентом, он провозгласил политику акта освобождения Ирака от этой диктатуры, которая все равно не меняется, никуда не уходит, к этому надо подготовиться. И это вторжение было подготовлено уже в 2003 году. Ну, буду проклинать теперь, что Джордж Буш не подготовил, ну как не подготовился, не доказано, что там было оружие массового поражения, вот вторжение, как же так можно было, тем более, что американцам все равно из Ирака пришлось уходить. Но, тем не менее, в 2003 году это тоже важный прецедент, и, кстати, не первый. Мы рассказывали, как вот судьба Милошевича сложилась, да? Вторжение такое в Ирак, что Саддам Хусейн ничего не может поделать. Опять-таки, американский солдат не видно, не слышно, а просто прилетают ракеты, прилетают бомбы, нарушена связь, самолеты иракские взлететь не могут, танки иракские все уничтожены, происходит уже бегство иракской армии. Саддам Хусейн этого не ожидал. Как вот впоследствии, когда были расследования, он искренне верил, что он тут-то все сплотятся, на нас напали враги, защищать родину ни пяди врагу не отдадим, до последней капли крови. Ничего подобного не происходит. Фронт рушится, все бегут практически без проблем. Американцы доходят очень быстро до Багдада. Еще какое-то время Саддам Хусейн храбрится, что сейчас организуем оборону города. Но ничего похожего на оборону Берлина в 1945 году у него не получается. И в итоге ему пришлось исчезнуть. Скрыться, да и то ненадолго, потому что в том же 2003 году, через несколько месяцев, он был обнаружен, вытащен, схвачен и отправлен в тюрьму, потому что надо было подготовиться к трибуналу за все злодеяния, за все преступления. Это, кстати, затянулось тоже на несколько лет. Мы просто рассказывали, да, там, как судьбы диктаторов складывались. С Муссолини никто особенно не церемонился. В Румынии с Чаушеску уложились буквально в три дня. А здесь три года, сбор доказательств, чтобы все было вот документально засвидетельствовано. Там, конечно, доказательств было огромное количество, были отобраны только самые главные. Это вот геноцид, что лично отдавал приказы об уничтожении людей, о концлагерях, о пытках, свидетелей там хватало. Но, тем не менее, все это время Саддам Хусейн, он же, это же западный мир. Ты же будешь не в колодках где-то, это же не твои политические противники, которых ты пытаешься, содержишь в человеческих условиях, чтобы они во всем признались. Это же гуманизм, ты хорошо питаешься, читаешь книжки. Там Саддам Хусейн еще стал писать поэтические произведения, в тюрьме в Америке долго содержался, но тем не менее 2006 год, возвращается он в родной Ирак, но вот уже для реального трибунала, для вынесения приговора, и вот уникальный, редкий случай, когда доказательств хватает для того, чтобы принять решение о виновности диктатора, о его чудовищных злодеяниях, и в соответствии с теми законами, которые в Ираке действовали, приговор к смертной казни, но все это еще было и публично, чтобы никто потом не говорил, что он чудом спасся, и Саддам Хусейн в 2006 году был казнен. Редкий случай.
Ну, а теперь... Да, можно перейти и к иллюстрациям на этом моменте, но, впрочем, я так припоминаю, что мы еще ведь ничего не сказали про его семью и близких.
Да, давайте коротко еще про семью и близких. Ну вот я уже упоминал, что поначалу им пришлось жениться, ну там это обмолв, ну не помолвка, у арабов по-другому называется, но неважно. Родственники старшие договорились, что а вот твоя будущая жена, там тебе 5 лет, ей 7, ну и неважно. Документы как-нибудь подделаем, чтобы никто не переживал, и все это исполнилось. Причем двоюродная сестра еще была, что тоже вроде бы правильно, зато не надо лишний раз там лишних расходов нести на Колым там, и приданое никуда не уйдет. Ну, в общем, у него было 4 жены, каждый раз все моложе и моложе, но как диктатор там, еще неизвестно, что было у него в подпольной публичной личной жизни. Но интереснее я немножко про другое упомянул, про культ личности, потому что вот здесь он превзошел, как считается, в чем-то даже лидеров Северной Кореи. По количеству памятников, которые встречались в Ираке на каждом углу, в каждом учреждении, такого нет даже в Пхеньяне, сколько их было в Багдаде. Просто на каждом перекрестке. Или чтобы на каждой денежной купюре, на любой монете, на любой банкноте было изображение Саддама Хусейна. Или чтобы на всех телеканалах обязательно вот в качестве логотипа профиль Саддама Хусейна, а когда приходит время намаза, время молитвы, то тут же переключается любая программа, и кого показывают? Саддама Хусейна, который выполняет, соответственно, все необходимые обряды. То есть тут культ личности такой уже вот зашкаливающий. Ну, соответственно, понятно, все поговори, все учебники, все газеты, песни, отец нации, спаситель нации. Ну, там уже все и везде. Или еще там вот креатив такой собственный придумал. Это вроде бы банально, а вот как вот пойти в историю, чтобы тебя через 500 лет вспоминали, здесь, наверное, тоже будут вспоминать, а вот придумать, чтобы была особая такая рукописная версия Корана, которая была бы написана лично кровью самого Саддама Хусейна. То есть это как будто бы, ну, как рассказывалось, он ходит, он сдает кровь, в итоге история затянулась на несколько лет, он за эти несколько лет сдал 28 литров крови, чтобы специально обученные люди написали его кровью, ну, переписали, соответственно, весь текст Корана, это там 800 тысяч слов, это огромный массив. И все это тоже было реализовано, но там есть целый музей, еще, соответственно, подарки, чему только не дарили, счастливые подданные. И как же было ему неприятно, потому что он потом все это видел. Вот культ личности, а потом входят враги, американцы. Сколько лет ты про них рассказывал, что это наши злейшие враги Ирака, а тут же выбегают на улицу сотни людей и начинают крушить памятники Саддаму Хусейну. Кто? Арабы, которые еще, казалось бы, позавчера все как один были своего вождя. Но это чтобы не обольщались такие диктаторы, как Путин. Ну, и, соответственно, ну, чтобы завершить там историю, еще вот, наверное, тоже останется он в книге рекордов Гиннесса пока что, как человек, у которого было самое большое количество дворцов. Точно неизвестно сколько, но около 100. И в каждом из них он не ночевал никогда 2 ночи подряд, перебирался из одного в другой. Ну, понятно, что все это было в роскоши. Тут вот еще Путину тоже придется еще поработать, чтобы дворцов у него хотя бы сравняться с Саддамом Хусейном, чтобы победить его хотя бы по этому показателю, войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Ну и перед тем, как мы посмотрим на нашего героя, я напомню о том, что мы нуждаемся в вашей помощи, наши уважаемые зрители и слушатели. Не обязательно, чтобы пожертвование было большим, важнее, чтобы оно было регулярным. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку газет или журналов, на приобретение ежедневной или еженедельной прессы, вы вполне можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое, но просто в немного более свободных условиях, чем может себе позволить среднее российское издание. Загляните в описание программы, там много способов, которые вы можете использовать. Любой из них ведет к одной и той же цели, к тому, чтобы мы продолжали работать дальше и выпускать все новые и новые программы для вас, наша уважаемая аудитория. Других источников финансирования, кроме вас, у нас нет, поэтому огромное спасибо всем тем, кто нам помогает. Если не получается деньгами, подписка и лайк тоже играют очень большую роль. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот так выглядел наш герой в молодости. Ну, прям красавец.
Тут тоже можно упомянуть, что Саддам Хусейн очень любил все эти шоу с переодеванием. То, соответственно, в бедуинском каком-нибудь наряде, то ну, там разные этнические, в том числе и религиозные разновидности в нарядах у него на все случаи жизни были. А еще, конечно же, костюмы от Кардена, а еще, конечно же, мундиры на все случаи жизни. Но вот здесь вот он в таком вот традиционном арабском наряде. Молодой, 20 лет, ну, усы это обязательно, конечно же, для любого арабского мужчины. Но как вот можно поверить, что такой человек способен на вот какие-то кровожадные злодеяния? Он по-своему был обаятелен, многим нравился, внушал доверие, что тоже было очень важно для злодеев. Вот следующая фотография, это когда вот он молодой, вокруг него сплошные генералы, он какой-то мелкий чиновник, со всеми дружит, со всеми находит общий язык, проворачивает такие интриги, ну, как в свое время Сталин мы рассказывали, да, объединяется, например, с Каменевым и Зиновьевым для того, чтобы свергнуть Троцкого. И все это у него получается. Ну, примерно так же Саддам Хусейн избавлялся от этих генералов, которые реальной властью обладали в Ираке, для того, чтобы на каком-то этапе, это вот уже третья иллюстрация, самому на себя надеть мундир, погоны покрасивее, берет, такой вот, как будто ты почти десантник, модные черные очки, и потом лучезарно улыбаясь, распространяя этот портрет на обложках журналов, плакатов, постеров, внушать населению, что это я и есть победитель всех на свете, самый талантливый, самый умный, выдающийся полководец. Ну, как вот не доверять такому обаятельному, молодому, перспективному лидеру страны? Ну, это опять все намеки на Путина, который там в самолете когда-то полетал, в подводную лодку забирался, в бинокль на кого-то посмотрел, и вот миллионы одурманенных людей потом искренне за него голосовали. А еще Саддам Хусейн, в отличие от Путина, не сразу перессорился со всеми важными странами. И здесь вот, конечно, яркая, прекрасная фотография. Саддам Хусейн и Леонид Ильич. Наше все вот для тех, кто скучает по Советскому Союзу, когда без Советского Союза ничего не происходило. Все вот считали сверхдержавы. Ну и вот приезжает такой диктатор, в общем-то, его приваживают. А не важно, что он коммунистов расстреливает. Главное, чтобы он был против США, а еще чтобы против Израиля. Тогда все, ты уже в Москве друг, тогда что хочешь уже получишь, соответственно. Ну и тоже он там со всеми ходил и улыбался. Пережагнем там сразу на несколько десятилетий вперед. А потом вот такая вот поучительная, многие тоже, наверное, видели фотографию, пятый уже. Это Саддам Хусейн в 2003 году, когда он прятался, тяжело, наверное, ему было, скрывался, а все равно нашли, и без предательства, судя по всему, не обошлось. Вытащили, выдали, и превратился он в заключенного, военного преступника. Но здесь-то он на этой фотографии, соответственно, запущенный, небритый, но привели его в порядок. Ну и вот последняя иллюстрация, прекрасный, конечно, кадр, ждем не дождемся, также в трибунале в Гааге или где-то еще, неважно где, чтобы вот так же стоял и оправдывался, и рассказывал, что ничего плохого не делал Владимир Владимирович Путин. Но вот Саддам Хусейн дожил. Саддам Хусейн не дожил до возраста Путина. Ему было... не дожил до 70 лет, когда его казнили, судя по всему. Да. А вот Путин вот уже на пороге 72-го года рождения. Но ничего, здоровье у него вроде бы крепкое. Надеюсь, до трибунала тоже доживет. И вот такие фотографии потом будем тоже смотреть.
Да, у меня куда-то потерялась последняя фотография. Я ее видел, а сейчас найти не могу.
Ну, нетрудно представить. Саддам Хусейн в трибунале стоит с книжками в руках, что-то там рассказывает.
Я думаю, для трансляции мы ее, наверное, найдем, и вполне возможно, что она и появится здесь, но в любом случае, конечно, воображение дорисовывает, если вы не можете себе представить, как выглядит герой нашей программы, то вполне можете себе представить любого другого лидера государства вот в как раз этом интерьере на скамье подсудимых, дающем показания. Это несложно, и самое главное, что время от времени эти истории воплощаются в жизнь. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Она была посвящена Саддаму Хусейну. И о нем рассказывал вам петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Максим, всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Все так плюс.